Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести занятие на тему о старости. В тайнах небесных, в толковании на соответствующее место из Ветхого Завета, было сказано следующее. «И будешь погребен в старости доброй» означает наслаждение всеми добрыми сущими, теми сознаниями, которые принадлежат Господу. Это ясно из того факта, что люди, которые умирают и бывают погребены, не умирают, но переходят от сумеречной жизни к жизни просветленной. Ибо смерть телесная является продолжением и совершенствованием жизни, когда принадлежащие Господу впервые вступают в наслаждение всеми добрыми сущими. Это наслаждение понимается под доброй старостью. Выражение, что они умерли, были погребены и присоединились к отцам своим, встречаются довольно часто. Но во внутреннем смысле они не имеют такого же значения, как в буквальном смысле. Во внутреннем смысле это то, что относится к жизни после смерти, которая вечна, тогда как в буквальном смысле это то, что относится к жизни в мире, которая временна. Когда в латинском слове говорится о духовном смысле слова, природном смысле слова, о значениях понятий, есть тенденция, особенно среди богословов, все это переводить на уровень неких абстрактных понятий. Вот многие помешаны, да и не только богословы, многие помешаны на том, что вот там это соответствует тому, а это соответствует тому, ну и резонирует на темы духовных, как им кажется, понятий, не понимая, что они всего лишь занимаются перебиранием научности. А в том-то и ценность латинского слова, что оно говорит нам, доступным нашему рассудочному языку понятиями, о нашей реальной, актуальной жизни. Это, как следует из латинского слова, с одной стороны, наша жизнь является представительством по соответствиям существования духовных и отражением божественного в самом себе, а с другой стороны, для нас, это наша актуальная жизнь, вот как мы живем. День за днем, час за часом, меняясь, переходя из возраста в возраст, что-то делая, от чего-то убегая, к чему-то стремясь, желая получать удовольствие. И вот тут вот говорится, что человек, который умирает телесно, он приходит от жизни сумеречной к жизни просветленной или же ясной. И в другом месте в «Тайнах небесных» было сказано, что человек, который отрешается от всего чувственного и входит в тот мир, он как бы выходит из тени и переходит в свет, в тепло и свет. И вот тут вот ясно, что это имеется в виду, потому что человек входит в наслаждение духовными, добрыми, сущими, которые были присоединены, собраны им, пока он, как ему представлялось, ведет жизнь природную в мире. Потому что в этом мире человек наслаждается чувственностями природными. Для него имеют значение всякие добрые сущие природные. Вот пища доставляет удовольствие, супружеское соитие доставляет удовольствие. Чтение интересной книжки доставляет удовольствие. Слушание музыки доставляет удовольствие. Но это все чувственное удовольствие. А когда человек по вере начинает творить доброе, а творить доброе, это имеется в виду творить действия, которые взирают к вечной жизни. Например, борется со злами, как с грехами против Господа. То это действие ему никакого удовольствия не доставляет. Наоборот, он это, особенно поначалу, рассматривает как отрешение от своих привычных чувственных удовольствий. Поэтому жизнь, с точки зрения человека мирского, жизнь человека религиозного превращается в скучную, унылую, потому что он с его точки жизни борется с удовольствием. Это вот как, например, когда человек решил бросить курить, то сначала, раньше он получал удовольствие, теперь он от этого удовольствия отрешился, но не потому, что ему не хочется его получать, а потому, что он услышал, что это убивает его организм. И он испытывает, ему тяжело, его постоянно тянет закурить, он тоскует об этом удовольствии. А удовольствие от здоровья он не испытывает, потому что оно как бы невидимо происходит. Это будет познаваться только впоследствии, когда, скажем, у него не начнется рак, он не будет кашлять, задыхаться. Вот тогда он будет получать удовольствие от жизни, но это тогда для него будет как бы нормальным состоянием, а не таким удовольствием. Вот точно так же все, что человек делает доброе, когда он борется с грехами, как злами против Господа, оно сейчас не чувствуется удовольствиями. Но когда человек уходит от чувственного, от чувственных удовольствий, то он входит в вот эти внутренние добрые субстанциональности своего сознания, и они начинают воплощаться в чувственное удовольствие его жизни в вечности. То есть он тогда обретает себя, находящимся на прекрасных равнинах, наполненных цветущими деревьями, наслаждается запахами, наслаждается общением с людьми, состоящими в его сообществе, наслаждается подлинными удовольствиями любви супружественной, которая в том мире, хотя и чувственная, но это совсем другое чувственное удовольствие, чем здесь, потому что они исполнены внутренних усложнений, а не просто внешнего тактильного удовольствия. Он живет в прекрасном доме, иногда даже в замке или в дворце красивом. И каждая его минута, даже дыхание воздухом чистейшим, сверкающим, там превращается в наслаждение. То есть доброе внутреннее перетекает во внешнее чувственное удовольствие. И вот это называется добрая старость. То есть когда человек входит в те состояния, которое он собрал своей жизнью, состояние доброго сущего, путем отрешения всего внешнего чувственного. Вот в старости тело перестает получать те удовольствия, что в молодости. И пища уже не такая вкусная, а это скорее безвкусная. И тактильное удовольствие не те. И от движения там, тело, оно как бы скрипит. Там, все, человек перестает получать удовольствие. И латинское слово в одном месте говорит, что это и предусмотрено Господом, чтобы человек в старости страдал от немощи, а чтобы он отвыкал от привязанности к внешним чувственным удовольствиям, чтобы легче с ними потом мог расстаться. И вот тогда он начинает получать удовольствие от определенных внутренних вещей, например, от доброй беседы, от слушания об истинном и добром, от посещения церкви, от прослушивания проповеди, от чтения Слова Божьего. И это ему дает гораздо больше удовольствия, особенно если он приобрел привычку к такого рода удовольствиям. Тут вот описывалось, что, человек в старости, он, как эти аксакалы на Востоке, вот он сидит под чинарой, тупо смотрит на окружающее, любит прогуляться там по каким-то природным этим вот. А вот Франклин, все отмечали с изумлением, что он совершенно не рвался выйти, погулять вокруг дома, пройтись там в парке, в лесочке. А его больше интересовала интересная беседа в доме с интересным человеком, почитать. То есть он получал некие внутренние удовольствия. Почему? Потому что он всю жизнь к этому стремился. Он изучал различные философские книги, те же книги Сваденборга он изучал. И он получал от них вот это вот внутреннее удовольствие. И как бы прологом вот этих удовольствий, они еще не такие тактильные, которые будут в том мире. Но вот когда человек начинает получать удовольствие от чтения слова больше, чем от каких-то там пойти в кино, посидеть там, съесть вкусную пищу, еще что-то, это как бы предвестие этих внутренних удовольствий, которые он будет получать в этой жизни. Опять же, если он получает удовольствие от чтения слова, прилагая к своей жизни, то есть ища, что в ней исправить, что улучшить, разобраться в ней, понять, как он живет. Потому что есть и такая как бы отвратительная особенность, когда люди наслаждаются божественным писанием, вот как они наслаждаются художественным романом, то есть чисто получение таких вот внутренних удовольствий. Латинское слово описывает в духовном дневнике, что такие люди, которые приспособились получать удовольствие от чтения всякой интереснятинки, но не употребление этого для практической жизни, не для развития своего рассудочного особенно, они в том мире наказываются тем, что когда они в своих этих пещерках начинают поружаться в такого рода чтения, на них со всех сторон налазят воши и кусают их. И вот этим они отучаются от вот этого чтения ради чисто чувственного удовольствия. То есть поэтому, когда слово говорит о погребении, о причтении к отцам своим и так далее, то имеется в виду о отрешении от всего чувственного и внешнего. Потому что в человека обычного старость, смерть, погребение, все это ассоциируется с прекращением жизни. Почему? Потому что в его представлении жизнь – это все связано с пространством, со временем и с его собственным личностным. И ему представляется, что, если, что это все связано с телом. И если, как он видит на других, тело замерло, и там нет никакого продолжения вот этой вот внешней цепи времен, пространств и развития дальнейшего природного личности, то он это воспринимает, вот человек до этого жил полноценно, а потом умер. Но на самом деле это все совершенно не так. Потому что вечная жизнь, она пребывает вне потока внешнего телесного существования. Поэтому, когда в слове встречается подобное выражение, пребывающее во внутреннем смысле, ангелы никогда не остаются, но ангел, находящийся у человека, который читает слово через него, никогда не остаются в мыслях о смерти и погребении, но в том, что относится к продолжению жизни, ибо они рассматривают смерть только как освобождение от того, что относится к грубейшему природному сущему и времени, и как продолжение, собственно, жизни. В действительности они не знают, что такое смерть, поскольку совершенно о ней не думают. То же относится и к возрасту человека. Так что, когда здесь говорится в доброй старости, ангелы совершенно не понимают, как старость, как это, что это за старость. По сути, они не знают, что такое старость, ибо они постоянно приближаются к жизни ранней зрелости и юности. Такая жизнь и, следовательно, небесная и духовная принадлежности – вот что понимается в слове под выражением «добрая старость» и подобные ему. То есть человек в этом, вот в чем отличие внешней чувственной реальности, когда в самой нижней степени сознания, или же так называемой природной, или же во внутренних степенях сознания. Во внешней самой степени сознания сюда наидствует вся полнота мира духовного, воплощаясь в действиях, то есть как бы принудительных действиях, производимых над человеком, которые для него воплощаются в видимость пространств, временных прогрессий в этих пространствах, из которых он не может вырваться, накатывающих на него возраста. То есть он не может задержаться, скажем, в юности и прекратить переход в зрелость, тем более переход в старость. Он для него воспринимает время как реку, которая его несет, из которой он не может сопротивляться. И самое главное, все, что с ним происходит, он тут предмет страдательный. Постоянно с ним что-то случается, что он не рассчитывает, не знает. Вот это называется неизбежность. То есть вот построил он дом где-то на берегу реки, а потом вода поднялась, дом смыло. Это неизбежность. Почему? Потому что река представительствует что-то, берег представительствует что-то, дом представительствует что-то. Поэтому если это высокий берег, он представительствует духовное сознание, которое на хорошем фундаменте стоит, которое река не смоет. А если он пошел в плохие представительности, ну, были все хорошие места заняты, он построил в низине дом, где самой реки, и он уже подпадает под неизбежность. Или ураган пришел. Он не разобрался, живет в месте, где проходит ураган, и у него не было... Ну, вот он построил дом. Другой бы человек увидел, что надвигается ураган, убежал, а он сидит в доме, и ураган сносит его, и дом, и его. А ураган – это необходимость. Почему? Вот как латинское слово говорит, что если бы не было ураганов, атмосфера застоялась бы, и все просто задохнулись бы. То есть ураган – это воплощение в порядке, божественного порядка по очищению той же атмосферы. А то, что человек под него попадает, так это потому, что он по необходимости должен селиться туда, вот где происходят ураганы, торнадо. А самое главное, что он не обладает внутренней перцепцией, которая бы его предупреждала об опасности. Вот есть такая история, был сковорода. Знаете, такой сковорода. И вот он жил, у него не было собственности, дома, ничего. И он как-то пришел к знакомым в Киев и собирался спуститься на Подол. И тут он как бы услышал запах какой-то такой нехороший. И он повернулся и бежал из Киева. Оказалось, что в Киеве уже холера, и нас буквально чуть ли не через пару часов ввели карантин. И если бы он не бежал, то он бы там попал бы в эти холерный карантин, может, заразился бы холерой. То есть, на самом деле, хотя все вот эти типа ураганов, торнадо, наводнения и так далее, они Господом предусмотрены для наведения порядка, это больше общая частность порядка, а если человек имеет от Господа, вот что называется, перцепцию, то он предупреждает. Он никогда не поедет туда, где, вы знаете, говорят, что-то почувствовал, вот ни туда не пошел. Он не поедет туда, где ожидается цунами. Он не пойдет туда, где опасность. Ему кирпич на голову не свалится, потому что у него будет чуйка, что не надо здесь идти. Но все равно в этом мире человек страдателен. Вот возраста накатывают, меняются, и он не может с этим никак бороться. А в том мире на внешнюю чувственную реальность наидствует только внутренний человек. И поэтому, если человек пребывает в добром от Господа, то в его внешнюю жизнь наидствуют только самые лучшие обстоятельства. Чем он совершеннее становится внутренне, тем более совершенны его внешние обстоятельства. То есть все более красивый его дом, все более чудесный сад, все более замечательные отношения и общество, в котором он существует, эти ангельские. И наоборот, если начинает вдруг его сад беднеть, накатывает как бы осень, дом начинает ветшать, это ему предупреждение, что что-то не так у него внутри, что надо попробовать это менять. И самое главное, что ангелы не получают удовольствия от самих чувственных удовольствий, как люди. Хотя их чувственные удовольствия многократно превышают человеческие, потому что их чувствительность гораздо совершеннее и выше, но они получают, вот когда они выходят, видят прекрасный сад, цветы, запахи, они получают внутреннее удовольствие от перцепции, которая им дает постигать, чему эти цветы соответствуют, чему этот прекрасный замок соответствует. То есть они получают от внутреннего духовного осмысления самое главное удовольствие через чувственное удовольствие. И поэтому для них времена являются тоже удовольствиями. Вот так как тут сказано, они все время возвышаются ко все более и более юному возрасту. То есть по мере своего совершенствования их тело совершенствуется, их окружающая обстановка совершенствуется, и их возраст становится все лучше. Потому что там нет таких постоянных времен, как в мире, где они навязаны вот тем, что все наидствует по своему порядку во всей полноте духовного мира. И поэтому человек, даже если он внутренне здесь пребывает в добре, он с этим бороться не может. Все равно он должен пройти и возраст юности, и возраст зрелости, и потом возраст старости. Только если он пребывает в добром, то для него старость становится временем мудрости. Вот смотрите, есть старики, которые смотрят на молодых и радуются, что вот им хорошо. Знаете, есть такие старики, с которыми приятно общаться. А есть такие вот злобные старики, старухи, которые ненавидят молодость за то, что они из зависти, которые на все с желчью всегда какую-нибудь пакость норовят устроить, в лучшем случае покричать, там, поорать и так далее. Это они вошли в пожилой возраст, но они не вошли во внутреннюю старость, то есть вот это вот, как тут сказано, в старости доброй, то есть их старость злая. И они предчувствуют, что их после отрешения от этой жизни ничего хорошего не ждет. Потому что в этой жизни даже человек злой может получать чувственное удовольствие. Например, какой-нибудь казнократ накрал себе денег, построил дворец, наслаждается, летает на курорты. Хотя, по идее, он должен был бы пребывать в представительствах своего зла, как и любой адский дух, и страдать от диких болезней, бедности и так далее. Но когда этот поток жизни или существования внешнего кончается, он таки входит в эти внутренние состояния и уже тогда настрадается сполна за все, что он имеет. Поэтому вот они за эту жизнь так цепляются. Потому что они чувствуют, что уйдет возможность получать доброе природное, но вместо него не придет добрая старость, которая потом приведет их к доброму духовному. И вот тут очень важно понимать, вот люди... Обычно, когда они говорят «жизнь», они говорят «жизнь», имея в виду вот это вот постоянное чувственное изменение состояния. Для них жизнь – это тело. Для них жизнь – это изменение этого тела природное, удовольствие этого тела природное, существование этого тела природное, окружающая обстановка этого тела природного, времена, временные прогрессии пространства вокруг этого тела. Для них это всю жизнь. И существование и изменение их личностного, самого внешнего, для них есть жизнь. А на самом деле, как нам говорит латинское слово, это не жизнь, это существование. Оно может быть оживотворяемо, а может быть и неоживотворяемо. И тогда это мертвое существование, которое выглядит в чувственном восприятии как жизнь, но на самом деле может заключать в себе духовную смерть. Вот, как латинское слово говорит, в смысле подлинном божественного слова. Под жизнью означаемо в общем смысле небо. То есть все совокупность всего божественного доброго в сознании у человека. И в частности, вечное благополучие, которое из этого доброго сущего проистекает. А под смертью обозначаемо в общем смысле преисподнее. То есть все извращенные божественные добрые сущие, которые превращены человеком через свободу воли в злые сущие. То есть несовершенство внутренних состояний доброго истинного. А в частности вечное неблагополучие там. То есть те соответствия внешнего чувственного, которые проистекают из этого злого. Небо в общем и вечное благополучие в частности, называемо в слове жизнью по той причине, что премудрость доброго и постижение истинного там пребывают. А в премудрости доброго и в постижении истинного обретается самая жизнь Господня, отчего единственная всякая жизнь в любом сознании и происходит. То есть жизнь, на самом деле, единственная лично существующая во Вселенной – это Господь. Единственная жизнь – это жизнь этой личности. Господь создает тварного человека как восприемника этой жизни. И сколько в нем Господнего доброго, облаченного в форму Господнего истинного, столько в нем и жизни. В злых же Господне доброе извращается, убивается, и поэтому их существование называется духовной смертью. Потому что в них Господь постоянно убиваем
извращаем, а прелюбодействуем. И это обращает их жизнь, исполняющая их существование. Они сами ее обращают своими действиями в непрерывное, постоянное духовное внутреннее умирание. Но поскольку в преисподней существует лишь совершенно противоположное, а именно злое вместо доброго и ложное вместо истинного, и таким образом угасание всякой жизни духовной, потому что она там убивается постоянно, то посему в преисподней относительно присутствует лишь смерть всего духовного в сознании. Ибо злое и ложное в себе есть смертью духовной. И в человеке оное, или же смерть духовная, есть желанием злого. И отсюда помышлением ложного. То есть желание злого есть убивание жизни. Само это желание происходит от жизни. А вот качество этой жизни, обращаемое в зло, то есть направленное на цели сугубо чувственные и противоположные небесным и духовным целям, вот оно есть зло. Злые гении и духи совершенно не желают слышать, когда им говоримо, что они не живут, или же, что они мертвые, ибо они тогда отвечают, что они обладают жизнью, ибо могут хотеть и мыслить. Но им тогда отвечаемо, что поскольку жизнь пребывает исключительно в добром и истинном, то оное ни в коей мере не может обретаться в злом и ложном, ибо оное полностью противоположны друг другу. То есть вот человек может хотеть и мыслить, и поэтому он думает, что он живет. А он на самом деле существует. А вот качество этого существования определяется тем, как он хочет и мысли. И если он хочет злого, он изгоняет из себя качество жизни Господней, и ему остается качество смерти Господней. Потому что как жизнь принадлежит Господу, так и смерть принадлежит Господу. И когда человек, по данной ему от Господа свободе воли, убивает в себе Господа, он тогда имеет в себе смерть Господню, а не жизнь. И тогда его существование превращается в существование вечной духовной смерти. Причина, по которой все новое в сознании, или же новое состояние сознания обозначается во внутреннем смысле слова как старость, заключается в том, что у ангелов, для которых и существует внутренний смысл слова, нет представления о времени. А значит, и нет представления о таких принадлежностях, которые относятся ко времени, или же таких, как природный возраст человека, младенчество, детство, юность, зрелый возраст и старость. Но вместо всего этого они имеют представление о состояниях сознания. Так, вместо времени младенчества они имеют представление о состоянии невинности. Вместо времени детства и юности они имеют представление о состоянии побуждений к доброму и истинному сущему. Вместо зрелого возраста они имеют представление о состоянии качества интеллектуального сущего, а вместо старости – о состоянии мудрости. И поскольку в этот период жизни человек переходит от предметности временных к тем, которые относятся к жизни вне времени, и таким образом облекается в новое состояние, под старостью подразумевается то, что является новым состоянием сознания. То есть вот тут вот разница, когда человек имеет представление, основанное исключительно на чувственном, материальном, плотском и природном, то, соответственно, все вот эти вот возрасты своей жизни он воспринимает как некие внешние воздействия некой такой материальной вселенной на свое тело, где он выступает в качестве страдательного существа, которое обречено переходить от чисто телесных состояний существования. То есть в детстве оно такое маленькое, оно такое беспомощное. Поэтому все дети вот хотят вырасти во взрослых, чтобы иметь силу, могущество. А когда вырастают, они начинают предаваться всяческим удовольствиям, но с ужасом думают, что на них накатывает старость, которая лишит их этих удовольствий. И когда приходит старость, они ее воспринимают как предвестника смерти и страшную беду. А вот если бы они мыслили духовно, ну, если бы они имели, как небесные, соответствие, то они совершенно иначе воспринимали бы все возрасты своей жизни. Вот это вот люди духовного гения, которые имели небесную перцепцию, они смотрели, они развивались, и они смотрели на эти возрасты лишь как на воплощение представительствующих духовных соответствий, которыми формировалось их человеческое сущее и формировалось сначала невинностью, потом возрастом постижения, потом возрастом мудрости и потом освобождением от всего чувственного. Для них не существовало смерти, потому что они одновременно пребывали во внутренних состояниях восприятия. И их представления формировались чири посредством их рассудочного, а их рассудочное формировалось сверху вниз, то есть наитием духовного, вернее, небесного, на их природно-небесное появлялось рассудочное, и появлялись эти представления. Вот как мы уже не раз говорили, когда они видели дерево, они видели перцепцию, и не вообще некую общую перцепцию, а перцепцию какого-то конкретного внутреннего побуждения. И точно так же и себя, и других они рассматривали как воплощение определенного рода представительности по соответствию. И поэтому вся их жизнь пребывала на уровне этих небесных представлений, и у них не было ни представления о смерти, ни представления о жизни как некоем природном существовании тела. Они вообще все это иначе воспринимали. В определенном смысле они пребывали вне времени и вне пространства, но осмысляли все временами и пространствами. Это вот как человек, когда он читает книгу, он не видит букв, он не видит даже слов, а он видит тот смысл, который этим выражается. Он весь сосредоточен на смысле. А такой человек, который только начинает грамотить, он начинает «бе», «ме», «сё», и он видит только буквы. Вот это «а», вот это «б», вот это «м». И он совершенно не видит того смысла, который стоит за этими буквами. Вот так вот мы не видим внутреннего смысла своей жизни. И мы живем в этих буквах нашей жизни, приползая от буквы к букве, получая чисто чувственное удовольствие от этих переползаний. И живя теми химерами, вот если человек не видит внутреннего смысла, вот когда он читает, например, на чужом языке, то он живет, его научили звуком к эти буквы произнести, он живет мелодикой этих звуков. Или, скажем так, он, знаете, вот есть такие как бы каллиграфы, он живет каллиграфией этих букв, шрифтом, получает чисто эстетическое удовольствие, которое он и предполагает, что должно быть самым главным удовольствием от чтения этих букв. Вот человек, который входит в смысл, ему, конечно, приятнее почитать красиво изданную книгу, чем, например, какие-нибудь уродливые каракули из чьей-то рукописи. Но поскольку его интересует смысл, то для него это всего лишь как бы вспомогательное средство, помеха или что-то еще, но раздражающее, но раздражающее постигать ему смысл. А если человек живет только в каллиграфии, то для него каллиграфия – это самое главное. И что ли там будет истина в этих текстах, то ли какое-нибудь богохульство, ему все равно лишь бы каллиграфия была красивая. Он говорит, вот смотрите, вот ему принесешь писание, напечатанное невзрачно, и принесешь какую-то порнографию, напечатанную каллиграфически красиво. Он говорит, о, какая замечательная книга, посмотрите, какие буквочки, как приятно все это смотреть. А то, что помимо его сознания в него какая-нибудь похоть вливается, он даже не чувствует, потому что смысл остается в его внутреннем прочтении, которое не воплощается в его представлении. То есть, когда мы живем и перебираем эти буквочки, внутри нас все равно накапливается смысл, наша внутренняя память. И этой памятью мы будем жить в вечность. Но если мы тут гоняемся за красивой каллиграфией, за чувственными удовольствиями, то мы в состоянии наполнить свою память самыми ужасными адскими внутренними смыслами, к которым мы потом перейдем, когда отрешимся от всего чувственного. Мало того, что то есть мы неправильно воспринимаем свое существование природное, мы еще из-за этого неправильного восприятия собираем себе пепел и огонь на голову в нашем существовании духовном, которое неизбежно произойдет, когда мы отрешимся от нашего внешнего чувственного. Потому что человек может быть в этом мире не уверен в чем угодно. И даже в том, что эта реальность материальная существует. Но в одном он может быть твердо уверен, что рано или поздно его существование материальное окончается. Это как бы ни у кого никаких сомнений не вызывает. Вызывает сомнение, начинается ли после этого какое-то сверхвысокое существование духовное. Но вот то, что материальное кончается, потому что человек страдательный. Вот как не пытаются разработать себе бессмертие всякие ученые, а пока у них ничего не получается, я думаю, что вряд ли и получится. А самое главное, что это была бы ужасная ловушка. Вечная жизнь в материальном мире. Хотя они бы этого не понимали. Хотя это очевидно, что когда человек слишком много имеет опыта, знаете, если он живет там, допустим, лет 60, то ему под конец тут все уже начинает надоедать потихоньку. А если он будет жить там 300 лет, то, возможно, он вообще тут ничего видит. Знаете, вот, как циркулирует по замкнутому кругу. Уже все видел, уже все скучно, уже все не доставляет той свежести удовольствия. Нет, да, есть некая чуть. Приятность. Вот если вы лишат там, вот когда человека выкидывают из дворца там, в какую-нибудь свалку, то он страдает. Но в дворце он, когда привык ко всему этому, он воспринимает как нормальность. Вот он не воспринимает это как что-то сверхудовольствие. Просто это нормальная жизнь. Скучная, там короли скучают в своих дворцах. Но выкинь их из этого дворца, и они начинают страдать, потому что исчезает вот эта чувственная нормальность. Поэтому в слове «старость» означает как отбрасывание прежнего состояния сознания, так и обличение в новое. И по этой-то причине, что старость – это последний возраст, когда начинают отбрасываться телесные принадлежности, а с ними и любовь предшествующего возраста. И таким образом, когда внутреннейшее сущее сознание начинает просветляться, ибо оное просветляемо тогда, когда отбрасываются принадлежности телесные. То есть люди боятся старости, особенно в молодости, потому что это им представляется потерей всех удовольствий чувственных зрелого возраста, молодости. Но на самом деле старость имеет то преимущество, что она освобождает человека от привязанностей чувственных и дает ему больше посвящать времени образованию, мудрости, размышлениям. И это преимущество этого возраста. Но для человека, который живет чувственным, это, естественно, никакое не преимущество. Потому что он выбрасывается из чувственного, но в нем нет, он не подготовил для себя настоящую старость. Для того, чтобы подготовить настоящую добрую старость, нужно войти в жизнь доброго. Нужно войти в любовь вещей нечувственных. То есть получение удовольствия от постижения, от творения доброго и от постижения истинного. И в старости человек может помогать другим, ну вот заботиться, я знаю, там, о внуках, работать волонтером. То есть больше жить для других, а не для себя. Опять же, заниматься самообразованием, формированием своего рассудочного. И ему вот эти вот чувственные удовольствия, как муть вот она сходит, и остается чистая ясная атмосфера. И те, кто к этому всю жизнь шли, они наслаждаются этими состояниями. Наоборот, они радуются, что их всякие похоти не преследуют так, как в молодости все эти искушения, и не отвлекают их от внутреннего созерцания истинного и доброго. И они радуются, что вот скоро все это завершится. Я выйду из тени на свет. Я выйду в вечность. У меня будет вечная жизнь. Я буду наслаждаться уже чувственно тем добрым, что я скопил. и тем посредством истинного, которое я изучал. То есть для них природное прекращение существования воспринимается как освобождение от всего. Как Сваденборга однажды спросили, а вы не боитесь смерти? Он сказал, знаете, если Господь скажет мне, что завтра я ухожу из этого мира, то сегодня я по этому поводу закачу банкет с оркестром. Что для его слушателей было чем-то несообразным. Как он не боится смерти, прекращения вот этого существования природного, потери последних, пусть и жалких, удовольствий, старости, чувственных, а вот не боится. Сказано, что дух человеческий, или же человек внутренний, совершенно не знает, что такое старость. И при этом, как было сказано ранее, именно дух мыслит в теле, и лишь посредством этого тело заимствует свою жизнь. То есть, когда человек отрешается от представлений внешних, для него исчезает и эта жизнь природная, и ее чувственное проявление, в том числе и старость. Это совершается даже от употребления каких-то наркотиков, или там напился человек, и он отрешен от своего чувственного и телесного, и в этом, если у него сознание остается, он не думает никакой старости, особенно если это психоделики, потому что наркотики это очень тяжелое такое, ну, задавливающее всякую мозговую, ну, глюки. Он видит глюки, и в этих глюках нет представления о старости, возрасте и так далее. А те, которые психоделики, там немного более ясны. А уж тем более те, которые, занимаясь медитацией, возвышаются над своим чувственным, как бы парят над ним. И тогда они пребывают во внутреннем безвремени, а даже внутреннее природное человека находится вне времени, вне пространства. Вот рассудочный уровень особенно. И когда человек пребывает в этом уровне, он смотрит, даже если у него сохраняется чувственное созерцание внешнее, на все это внешнее как поток, ну, иллюзий. Вот иллюзорный поток, который течет мимо него. Для него тогда внутренняя реальность реальна, а этот поток внешний – это как река, которая плывет мимо, причем река именно иллюзорная. И поэтому, когда человек может пребывать на внутренних состояниях сознания, для него все это, в том числе и старость, и смерть природная, не играют никакого значения. Для него это лишь буквы в книге его жизни, ее, так сказать, завершающая часть. А его интересует внутренний смысл этой книги, которую он тогда может чувственно постигать определенной перцепцией. Но большинство людей, хотя в них мыслит дух, они этого духовной жизни и мышления в себе не постигают по определенной причине. Причиной же тому, что таковые помыслы духа не могут быть сообщаемы в тело, и таким образом человек мог бы оттуда знать, что он живет и после смерти, заключается в том, что пока дух остается в теле, он не может мыслить иначе, лишь чем посредством тех начал, которым вдохновляем его человек природный. И когда таковыми представлениями и убежденностями является то, что лишь тело живет, и что когда оно погибает, то погибает и все, относящееся к человеку, то наитие этой духовной реальности совершенно не воспринимается. Вот в чем преимущество всякого слова, и особенно слова латинского, что человек, который даже Ветхий Завет сам по себе, вот большинство иудеев верило в жизнь после смерти. Они его по-разному воспринимали. Ну, были саддукеи, которые не верили в жизнь после смерти. Но всякие фарисеи, там, книжники, они верили в то, что будет жизнь после смерти. Они что-то знали о символическом значении Писания. И поэтому в их представлении наитствовало их внутреннее духовное мышление и дарило им ощущение того, что они бессмертны. Вот вспомните, как в книге «О небесах» описано, когда разумники, то есть образованные люди, спрашивали простых людей, вот что вы думаете о вечности, те говорили, ну мы будем, знаем, что будем жить после смерти. А как, откуда вы это знаете? Ну мы это знаем просто и все. Почему? Потому что у них представления простые, но сформированные из религиозных убежденностей. А те изучили всякую философию и так далее, которая связана с естественно-научным чувственным опытом. И оно в них затемняет вот это простое внутреннее наитие. Оно искажается, извращается и обращается в что-то совершенно другое. И поэтому для человека очень важно, какие представления он формирует из своей памяти природной, имею в виду для человека гения духовного. Потому что для человека гения духовного тут не проблема. Его-то представление формируется сверху вниз. Даже более того, возьмите эзотериков. Это же явно адские состояния сознания. Но поскольку они возвышены чисто чувственным опытом, эзотерики тоже убеждены, что они будут жить после смерти. Вот помните, и демоны веруют и трепещут. А чисто материалистами, атеистами, не верящими ни в какую же... Вот эзотерик может не верить в Бога. Он может считать самого себя Богом. Но для него нет сомнений, что для него есть существование после смерти. А для материалиста, которого все представления заимствованы из внешнего чувственного опыта, он смотрит вот... Животные бегают, сдохли, люди вот умерли, тот, все, и ничем не отличаются от животных, разлагаются. Наверное, я животное, так же, как животное умру. И эти ходят придурки, мне рассказывают про какую-то вечную жизнь. Они что, совсем идиоты? Вот я вижу, вот мой чувственный опыт говорит, что есть только вот это существование природное, что рано или поздно оно заканчивается, и значит... Моя жизнь – это только жизнь моих чувственных удовольствий в теле. Но, тем не менее, поскольку человек не может полностью, потому что человек – это дух, мыслящий в теле. Вот когда это мышление разорвано, то дух мысля воплощает свои внутренние духовные помышления в помышления представлений природных. Но они воплощаются совершенно извращенным и искалеченным образом. Вот как об этом говорит дальше латинское слово. Но тем не менее, это наитие все же, то есть наитие духа мыслящего тела, все-таки проявляет себя. Но проявляет себя таковым образом, что большинство людей весьма заботятся о своем погребении и добром слове о себе после смерти, а некоторые о своей посмертной репутации. По каковой причине они сооружают для себя величественные памятники, дабы память о них не погибла бы. Вот казалось бы, если ты материалист, атеист, веришь, что жизнь прекращается вместе с телом, какая тебе разница, куда эту тушку разлагающуюся закопают? Если люди, атеисты, материалисты, думают, что их родственники умерли, и все, к чему эти походы на кладбище? Не лучше ли взять там фотографии, посмотреть, вспомнить? К чему это окапывание могилок, просто как фанатическое? Сохранение, да-да, строение, вот посмотрите, какие памятники, если они могут, они себе на кладбище ставят. А те, кто могут, они себе памятники на площадях ставят. Пытаются, вот как Герострат, который сжег этот храм Афины, седьмое чудо света, чтобы его имя сохранилось в веках. Это забота о посмертной славе. То есть с точки зрения атеистического материалиста это совершенно иррациональное действие. Какая тебе разница, что о тебе будут говорить после твоей смерти? Но и такие последовательности атеисты и материалисты, они такими и становятся. Они не заботятся о том, что они, их могут еще запугать уголовным кодексом, но их не запугают там дурной славой, если только, опять же, она не приносит им выгоды. Если я могу украсть миллион, то не наплевать ли мне, какая мне будет после этого слава. Если я могу прожить отвязно всю свою жизнь, какая разница, что о мне будут говорить. Помните этого знаменитого Людовик XV, после нас хоть потоп. Вот это вот такие материалисты, они четко... Но те, которые еще не совсем озверились в своем материализме, вот на них такое влияние, искажаясь, заставляет их выполнять эти действия, и эти действия как раз у них и свидетельствуют о том, что это наитие таки присутствует, иначе их объяснить нельзя. Ибо именно в такие вещи и обращаемо наитие с небес относительно непрерывности существования у тех, кто во всех иных отношениях в нее совершенно не верит. Ибо без такового наития они были бы совершенно равнодушны ко всем этим хлопотам относительно посмертной памяти о себе. Аминь. Ну, сегодня у нас занятие такое в разы короче, чем обычно. Но я думаю, что может оно и к лучшему, потому что материал такой легче может быть усвоен. Ну и может быть какие-то вопросы будут по этой теме. Вот проблема в том, что многие латинское слово воспринимают только источник абстрактных рассуждений. Ну, может быть, о какой-то далекой жизни после смерти. Вот люди любят посидеть, поговорить о небесах, особенно я в Штатах это наблюдал, когда там с детства их этим пичкали. Вот как хорошо будет на небесах. Мне им все время хочется сказать: ребята, вам бы надо думать о том, как в ад не попасть, а не о том, как хорошо будет на небесах. Потому что если вы попадете в ад, то какая вам разница, как там кому будет хорошо на небесах. Вам надо сидеть и обсуждать то, что относится к тому, как не попасть в ад, а своей конкретной, анализировать свою жизнь, смотреть, что слово говорит, почему в ад попадают, кто в ад попадает. Тогда вы, может быть, задумаетесь, что ваша похотливая жизнь, что ваша ложь и так далее ведут вас прямиком к преисподнюю, и что все эти рассуждения о небесах для вас не актуальны. И вот чем она замечательна для того, кто к этим книгам подходит вдумчиво, что там есть бездна вот таких вот мест, они как бы, вот их надо собрать по тексту, потому что, когда подходишь к книге «Тайны», ну это 8 томов, ну поди прочти все эти 8 томов, даже если бы они переведены вот как на английский. Это надо посвящать этому всю жизнь. С другой стороны, такая есть как бы нехорошая особенность цитат, вырванных из контекста, что они тоже иногда создают ложное впечатление. Поэтому это надо очень осторожно подходить. Но, так сказать, польза подобного рода вот занятий в том, что как бы собраны цитаты из разных мест. Они дают определенное представление. Вот я их не вырываю из контекста. Я много лет этим занимаюсь, и у меня в контексте всех других мест слово. И вот я могу с вами этим поделиться. А вы, если хотите, то вот можете взять, пойти, открыть это места и попробовать почитать в контексте, где эти цитаты приводили, ну, из которых они взяты, и это создаст для вас более полное представление. Вот в чем и смысл. Казалось бы, зачем нужны эти священники со своими проповедями? Потому что обычный человек, он не может посвятить всю свою жизнь, особенно вот у него есть какие-то другие интересы, он там у него есть свое служение, своя работа, семья. А задача священника – это всю жизнь посвятить изучению слова, чтобы вот доносить его до людей, чтобы раскрывать эти моменты. Но плохой священник, он просто витийствует красиво, замечательно, все, но без относительно к делу. Потому что каждая проповедь, каждое занятие – она может выглядеть абстрактно, но она должна давать определенное представление, которое заставит людей, слушающих, задуматься и что-то проанализировать в своей жизни. И священник обладает возможностью вот так вот собрать разные места и представить их экспозицию и объяснить, что это значит в этом контексте. И как она относится вот именно непосредственно к жизни. Потому что он сначала это собирает для себя самого. Вот. Настоящий священник все время собирает это все для себя самого. А потом уже это выносит другим. А злой священник, у него вся жизнь посвящена этим чувственным удовольствиям, но он это тщательно скрывает, потому что он что-то нахватался там из слова. И может прийти какую-нибудь яркую лекцию прочесть, вот нахватать там мест. Но видно, что это просто представление цирковое, вот если вдуматься в то, о чем он говорит, там за этим часто нет никакого практического смысла. Только яркие пуф-пуф-пуф, вот как фейерверк. Побило в небо, и все, и ушло. Вот разница, например, между фейерверком и артиллерийским огнем. Артиллерийский огонь четко направлен на крепость, разрушает стены, позволяет проникнуть внутрь, уничтожает вражескую армию. А фейерверк это пришли, там пих-пих-пих-пих-пих, там же тоже порох вроде, да? Но толку от этого сжигания пороха? Это так, развлечение. И вот я очень рад, что мне Господь дал сегодня сделать эту тему, потому что это было не просто, потому что действительно я очень погано и все еще чувствовал себя на прошлой неделе. Да, и вчера. И у меня какие-то такие депрессии. У меня обычно грипп кончается черными депрессиями. Сейчас они не черные, но такие. Ну, тяжелый этот ковид все-таки. Тяжелый. И самое смешное, что я же практически не болел. Но мучил он меня вот так вот 3 недели вполне конкретно. Я ни одного дня, так что, ну, один раз, 1 или 2 дня, как бы просто таком лишил, ну, как бы, прострации, ну, просто бесил, все. Но это не было, вот, как обычно, температура, мучился, все. У меня даже практически не было там, вот, как обычно бывает при гриппе, но в теле ломоты почти не было. Но все равно, вот, это очень пакостная разновидность гриппа, этот ковид. Это ж какая-то сволочь это вывела, правильно? Ох, люди безумием занимаются часто. Хорошо, если нет вопросов, тогда будем прекращать сегодняшнее занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Странно, вроде от окна ветерок, а на улице дикая духота и влажность. Влажность.
Да, а ветерок прохладненький.
Дочка,
да. Да, я вот на улице была тоже сегодня.